А условия что там?
Я вот что вам хотела показать, поскольку в той презентации не было. Буквально 2-3 минуты, не знаю, видно вам с, там, с дальних рядов. Мы с вами смотрели угольные бассейны мира. Да? Но я вам говорю, в России какие там упечатления? Ленский, Тунгусский, там, Канскачинский и так далее. Но бассейнов в России больше. Например, ничего не говорится о Подмосковном, ничего не говорилось о Зырянском. Смотрите, какое количество бассейнов находится на юге России. Да? То есть их намного больше. Но мы рассмотрели только десятку ведущих. Теперь условные знаки. Вот хотел бы, чтобы географии положения и добычи поняли. Угли делятся на категории. Камни, буры, антрациты, графиты. Да? Самые лучшие, конечно же, угли, используемые в электроэнергетике, это
каменные.
Каменные угли. Бурые угли образуются из торфа. И глубина примерно километр, чтобы образовался бурый уголь. Камень образуется уже на 4-километровой глубине. А если глубина возрастает, значит, изменяется свойство этого угля. У него больше углерода, меньше воды. В буровом угле очень много воды, и он крошится. Перевозить его на большое расстояние нерентабельно. Поэтому Канско-Ачинский бассейн, хоть и крупный, в Кышнаевском крае, но у вас в основном его рынок сбыт. Это Сибирский федеральный округ. Его, ну, не целесообразно увозить в европейскую часть. А вот кузнецкие угли, каменные, коксующиеся, их можно увозить на большое расстояние, потому что качество высокое. И, соответственно, рынок сбыта шире. Другое, антрацит еще лучше, показалось бы, по количеству углерода, чем каменные угли, но залегают они на 6-километровой глубине и плотность их выше. И поэтому, конечно же, они не используются активно в электроэнергетике, в тепловых электростанциях. Теперь, как я уже сказала, смотрите, торф, бурый, каменный, антрациты. Глубина залегания меняется, свойства меняются. Это отражается на способе добычи. Открытым способом. Кого будут в основном добывать? Какой вид?
Бурый.
Бурый. Каменный в основном шахтным способом. Но обратите внимание на условные знаки. Кружочком показан подземный способ добычи, да? А открытый способ добычи, когда у вас просто стоит какой-то там определенный, да, условный знак. И бывает не всегда, что бурый угли – это только открытый способ добычи, а каменный – это только вот шахтный. Да, ну а какой пример можно привести? Вот, вот, пожалуйста, вам Южный Якутский, да, угольный бассейн. Это угли каменные, однако способ добычи какой?
Открытый.
Не показано в кружочке, открытый. Чем это диктуется? Разными причинами. И глубина не такая большая, да, залегание. И трудные условия, это достаточно суровые, все-таки районы вечной мерзлоты. То есть это вот не всегда прямая зависимость. Теперь, объясните, почему так много бассейнов, хоть и не крупных, на территории юга, в Сибири, не знаю, там, западный, восточный, дальнего востока. Где их тектоническое вот положение?
Ну, на стыке плит.
Не стык. Это горы, да, это у вас краевые прогибы. То есть это,
ну, там, соответственно,
краевые горы. Прогибы. Вот Кемеровская область. Это край угольщиков, по сути дела, и металлургов. Вот Минусинская, Котловина, Кузнецкая, извиняюсь. Она находится между двумя горными хребтами. Пожалуйста, в межгорном прогибе у вас вот такие вот запасы залегают. Так что положение, вот оно в российское угле. Достаточно богато мы им. Вот до вас группа была, она рассчитывала ресурсы, обеспеченные с Россией углем. Хватит нам на 400 с лишним, нет, на 700 они получили, на 700 лет. При современном уровне запасов и добычи. Вот положение нефтегазоносных бассейнов. Не знаю, с этой карты лучше ли смотреть, но правда она не мира, она только России. И помните, я вам говорила, что в России больше 12, да, нефтегазоносных бассейнов. Ну вот 12 крупных из них. А у вас вот в той таблице мировых звучало только два. Это Западно-Сибирский и вот он Волго-Уральский. А кроме этого, вот, пожалуйста, углись в Восточной Сибири и обратите внимание вот на эту полосатую зону. Да? То есть идут нефтегазоносные бассейны в шельфовую зону Ледовитого океана и в Тихий океан. Это говорит о том, что когда ресурс уже будет в глубокой степени выработки, где, а будет ли таковым, у нас в Западной Сибири мы сдадим позиции. Лет через 20, ну, сдадим. Дальше Урал сдаст позиции, останется только Европейский Север. И, ну, конечно, какая-то там добыча будет идти, но лидерство будет уже не за нами. Куда сместимся? В Восточную Сибирь или в шельфовые зоны вот этих вот морей? Но проблема, опять же, мы говорим, технического характера. Это зона суровых климатических условий, дальше суровая, достаточно сложная. Это по рельефу, по тектонике. Ну, а шельф еще надо еще доказать, что это наше. И вы, может быть, не знаю, слышали, я уж не помню, там, за кем я слежу за временем, где-то несколько лет назад он с экспедицией под руководством Челенгарова выезжала в Ледовитый океан, и там где-то устанавливали на
флаг
Ледовитого, да, океана. Флаг, я не знаю, не помню. где-нибудь установили, и принцип этого всего был, для каких целей, вы хоть флаг, хоть не за маяк, что угодно туда установите, но есть международное морское право, по которому прописываются границы, и если это право подписано, это конвенция страны, то она должна жить по этим законам. А законы каковы? 12 миль – наша территория, умножайте 1 миль – это где-то 1,98 километра. 200 миль – все еще продолжается наша акватория. Если там вы, другое государство может ловить рыбу или там что-то доставать из недр, но это только с разрешения страны, которая ей продала лицензию на изъятие там ресурсов или природопользование какой-то вид. То есть все это еще наши воды. За 200-мильной зоной начинаются свободные воды океанические, не принадлежащие ни России, ни другой конкретной стране мира. Другой вопрос, что есть лазейка. За 200-мильной зоной, если продолжается еще континентальный шельф, то есть вот то, что вы видите белесым цветом на вашей тектонической карте, да, докажете, продолжается еще территория России. Ставьте флаг, что угодно. А так, как вот...
Так вот они шельфы нашли там и там поставили.
Да, говорят, вот давайте поделим, самое простое. Возьмем западные и восточные границы России, такой треугольник до Северного полюса, нарежем, это Россия, да, все имеет право. Дальше следующий треугольник, кто там на него может претендовать, кто выходит? Канада, США, Дания через Гренландию, Норвегия, понятное дело, выиграет Россия. Но там буквально километр квадратной площади, но это кладезь и по биологическим, и по минеральным ресурсам. Поэтому до конца еще этот арктический сектор не поделен. Вот, если говорить о минеральных ресурсах, ну и горючий последний. Торф. Я вам три вопроса накидала. Где? Какие условия для торфообразования? То есть, вы говорите, это болото. Какие условия для того, чтобы образовать болото?
Ну, высокая влажность.
Влажность в воду бывает. Это избыточная, только не влажность, увлажнение. Это когда осадков выпадает больше, чем то, что может испариться. У вас осадков может и немного выпадать. Тундра, она вся переувлажнена. Но там осадков выпадает, как в наших южных районах Новосибирской области. Она сухая, у нас степь на юге находится. Но тепла так мало, что эта влага вся не испаряется. А значит, у нее еще один путь, два пути. Каких два пути? Если есть уклон, она по уклону стечет и по полной треке. Но если ровная поверхность, то и нет. Третий путь. Она может фильтроваться в грунт, но если там мерзлота, то и этого она не сделает. А значит, если она три пути не нашла или не до конца ими воспользовалась, она остается, эта влага. Возникают переувлажненные районы, а соответственно, достаточно быстро меняется растительность, она отмирает, но климат такой, что есть холодный период, не полностью разлагается, и вот вам, пожалуйста, торф. То есть, например, если возьмем экваториальная зона, там, не знаю, Амазония, бразильская, вроде тоже переувлажненный район, вроде тоже ровная поверхность, но температуры высокие весь год, и поэтому ваш этот растительный опад очень мощный, он полностью разлагается до конца. А у нас недостаточные температуры не дойдут разложиться этой органике, и образуется такой важный ресурс, как торф. То есть болото – это не обязательно торфонакопление. Есть заторфованные болота, а есть заболоченные земли, где мощность торфа крайне низкая или вообще его нет. Так что именно северные районы, это северные страны, та же Россия, там, не знаю, Финляндия, Канада, этим богаты. Ну а если брать Россию, то да, проводили вы примеры, подмосковные есть болота, питерские есть болота, но лидерами являемся мы, Западная Сибирь. Если вы посмотрите на карте Евразии, увидите такие пунктирчики, у нас Западная Сибирь практически вся заболочена, крупнейшее болото в мире 80. По горючим все сказала. И следующий вид ресурсов. Минеральные рудные полезные ископаемые. Я постараюсь кратко, чтобы не еще говорить. Пожалуйста. Были минеральные горючие, а теперь минеральные металлические. Давайте так. Металлические или рудные полезные ископаемые. Но ничего. Она как бы в принципе вам покажет основную особенность размещения рыбы. Да, нечитаемо, там даже вы тексты не разглядите, но вам не сама цель, вам главное географию понять, где можно встретить совершенно другой вид минеральных ресурсов. Смотрите, я вам говорила, минеральные ресурсы делятся на три группы. Горючие. Мы рассмотрели горючие. И я надеюсь, в Гогу дошло то, что размещаются они в двух основных тектонических структурах. Плиты платформ и краевые пробивы. А это противоположная группа. Это металлы. Да? А металлы, конечно, разные бывают. Но мы с вами акцент сделаем на том, что металлы все-таки это магматическое сырье. А значит, с тектонической точки зрения они встречаются где?
Горы и щиты.
Горные складчатые области и щиты платформ. Вот это от чего надо отталкиваться. Ну а теперь... Очень кратко, да, глядя на эту карту. Вот этим черным цветом показаны рудные пояса. Вот этими белыми пятнами показаны рудные районы. Карта очень обобщенная, понятное дело, не все она показывает. Но основной смысл отражает. Итак, рудные пояса и рудные районы. Даже глядя на карту, чем они друг от друга отличаются? Они многим отличаются, но все-таки. Размер, конечно, имеет значение. Рудных поясов в крупных три. И если так, что называется, их препарировать, смотрите, чего они состоят, они состоят из рудных районов. Но эти районы идут так густо один за другим, что, в принципе, зачем их выделять, и вот он, пожалуйста, целый пояс. Скажите, что вы такое сегодня слушали, да, и что такое вот вам подсказывает даже в положении этих поясов, и глядя на вашу карту строения земной коры в мире, почему там так густо идут районы, что образуют целые пояса?
На стыке тектонических плит.
Оно восклачется, находится на границе литосферных плит, то есть это швы, там, где сходятся плиты или расходятся плиты. То есть это горно-складчатые сооружения, которые идут один за другим. Они, если большие, то и богаче полезными ископаемыми, разнообразными видами руд, там, металлическими, там, не знаю, медными, железными и так далее. Теперь, у вас есть рудные районы. Это отдельно взятые территории с формированием металлических полезных ископаемых. В чем особенности размещения вот именно отдельно взятых районов? Если пояса это на швах, то районы где?
На щитах, наверное.
На счетах платформ, я вам назову, а